Всем добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблен. И со мной в одной студии. Как приятно.
Наконец-то в одной студии.
Да, это какой-то всегда придает теплоты нашим эфирам. Призываю вас ставить лайки нашему эфиру, писать комментарии после, разумеется. Донатить, если у вас есть такая возможность. Заходить на shop.diletant.media и покупать классные мерчи и книги, которые вам там предлагают. Это поддерживает канал «Живой гвоздь». Ну и также подписывайтесь на Эхо FM и Эхо Новости. И заходите на сайт echofm.online. Там, собственно, можно найти классный мерч. Мы с Максимом утром сегодня вам презентовали очень много футболок, которых я лично не видела. В основном там, правда, с Екатериной Шульман все. Вот, ну, в общем, всем поклонникам, пожалуйста, заходите, покупайте приятные, может, кому-то подарочки к Новому году. Ну что ж, мы с вами начинаем. Три рубрики у нас, как всегда. Начнем с психологии события. Психология события, ну, прямая линия и пресс-конференция в одном лице.
В одном флакончике.
Я вот, знаете, все жду, когда настанет момент, когда Владимир Путин будет просто, знаете, такая голова сверху будет вещать. И просто люди будут... И еще это будет во всех этих громкоговорителях в городе.
Он же так уже делал сейчас на Всемирном Русском Народном Соборе, когда он был вот так вот наверху, вот, а слева и справа, забыл, как это на правильном церковном языке произносится, там витали иконы с Иисусом Христом.
То есть он был над Иисусом Христом.
Он был большой такой, да, а Иисус был маленький. Два Иисуса маленьких. То есть иконы Иисуса выполняли функцию мотоциклистов сопровождения. Ну, по-моему, вот, ну, у меня было такое ощущение. Это совершенно потрясающе, конечно. Вот. А насчет того, что он будет сверху вещать, так об этом уже написал Владимир Николаевич Войнович, светлая ему память. В 2042 году начальник страны улетал в космос и управлял страной с орбиты. Вот. Но это случилось не в 42-м, а в 22-м. И вот как жаль, что Владимир Николаевич не дожил. Вот. Он бы это оценил, и по этому поводу бы высказался, надо полагать.
Вот. Но вообще удивительно, что еще не транслируют из громкоговорителей на улице.
Ну, все впереди.
Да, это какая-то, да,
хотя, вот, может быть, они не найти... заинтересованы в этом. Вы знаете, они на самом деле довольно умные. То есть так, я бы так сказал. Там есть умные. Там есть умные. И вот эту пресс-конференцию организовывали довольно умные люди, мне кажется. Вот. Вообще, понимаете, вот я, конечно, как и, я думаю, большинство наших слушателей, не верю ему ни на грош, когда он говорит 22-4, у меня сильное желание перепроверить. Вот когда он говорит, что не будет арестов, значит, я понимаю, что они будут там, ну и так далее, да? Вот. Или там мобилизация. И мне говорят некоторые люди, что, мол, а что ты вообще на это обращаешь внимание? Он все равно всегда все врет. Это абсолютно правда, он всегда все врет.
Но он президент страны, президент воюющей страны.
Да, да. Он, во-первых, владеет нашей страной, так вот он ее захватил.
Пусть мы с вами
владеет.
Его и не выбирали, но так сложилось, что он ее, да.
Он ею, его команды исполняются. Может быть, не все, может быть, не так, как ему хотелось бы, но они исполняются. Когда он говорит, дает приказ, то начинают идти танковые колонны, начинают лететь ракеты, деньги начинают двигаться отсюда сюда, там, ну и так далее. Да? Поэтому от него очень много зависит. Вот. А вот насчет того, что врет, это не страшно. Потому что вот Эркюль Пуаро у Агаты Кристи, он говорил, что многократно в разных романах, он говорит, что когда его спрашивают, а что так, вот он неправду сказал там кто-то, он говорит, так они все сказали неправду, они все лгали, но когда человек лжет, то вот если как бы внимательно слушать и так далее, то вы постепенно выходите на правду. Вот. Он, конечно, лгал, вот, но надо попытаться выйти на правду. Конечно, вопрос, зачем? А зачем нам эта правда? Вот на этот вопрос у меня нет толком ответа, потому что мы не можем это изменить. Но мне кажется, что знание Германия всегда хорошо.
Ну, он там правду сказал, кстати, примерно в одном месте. Про, помните, про его спросили про журналистку одну, и он сказал, что...
А, ну она, да, ну что, она позиционер, да, за ней гоняться. Она, да.
Вот именно, то есть тем, ну, фактом признав, ну, тем самым признав факт, за позиционерами, что за позиционерами можно гоняться.
Правильно.
И нужно, и гоняются.
Это абсолютно правильно. Да. Абсолютно правильно. Дело в том, что
проговорился.
Вот он вообще на самом деле, он... Ну, во-первых, он не только врал, а иногда говорил правду. Во-вторых, вот на самом деле его пресс-конференция предельно информативна, мне кажется, была. Очень информативна, с моей точки зрения. Значит, во-первых, самое важное он сказал при ответе на первый вопрос. Его спросили, какова будет цель его следующего срока, следующей каденции. Вот обратите внимание, что никто не говорит, если вас выберут. И он не говорит...
Попробует кто-то осмелиться, ну, сказать, если вас
главное,
выберут.
Что он не говорит, если, если меня выберут. Вот раньше он это говорил. Раньше говорил, если люди окажут мне доверие, то я там... Вот. Сейчас он это вообще уже перестал говорить. Ну, все, ну, проехали, ребят, ну, сколько можно-то. Вот. Так, значит, он сказал, что цель его следующей каденции – это укрепление суверенитета России. Что это значит? Две вещи. Первое. Его приоритет... Государство, а не люди. Государство. Да? Поэтому, ребята, вы и не думаете, что он что-нибудь сделает для людей. Да никогда. Да плевать ему. А, собственно, а зачем ему для них делать? От них же ничего не зависит. Биомасса какая-то, возобновляемый ресурс. Ладно. Это номер раз. Номер два. Что такое суверенитет? Вот это, на самом деле, надо же не в словарях смотреть. Что значит суверенитет – это? Нет. Надо смотреть по его реальному поведению. Что он понимает под суверенитет.
Но.
Вообще, на самом деле, всегда люди, когда они говорят какие-то слова, надо понять, что они имеют в виду. Вот в свое время еще Владимир Александрович Ядов был такой покойный уже выдающийся социолог, они проводили какой-то опрос среди рабочих и спрашивали, что важнее, зарплата или прогресс? И рабочие сказали прогресс.
Прогресс. Ох ты.
Вот, прогресс. И по этому поводу кто-то там писал, вот, вот что такое советские рабочие. Но потом выяснилось, что на сленге, который, на котором разговаривали эти люди, прогресс – это прогрессивка, это доплата, которая, в общем, больше зарплаты всегда. И поэтому, конечно, прогресс важнее зарплаты. Вот, ну, они так думали, ничего,
конечно,
плохого, они ничего плохого не говорили.
Конечно, потому что это добавка к их обычному заработку.
Прогресс важнее, чем...
Конечно, все понятно.
Что такое суверенитет? Значит, суверенитет, что такое суверенитет страны, он нам много раз объяснял. Суверенитет страны – это право страны делать что угодно. Просто вот что угодно, плевав на все договора, здравый смысл там и так далее. Ну, самый яркий пример – это Будапештский протокол, или как это называется, значит…
Соглашение или какое-то…
Нет, не соглашение, а Будапештский… Может, ну, не очень понятно, Будапештские эти договора, вот, про Украину, на которую он наплевал, да?
Меморандум,
меморандум,
мой,
да,
конечно.
Будапештский меморандум, да. Вот, на который он наплевал. Но на самом деле он точно так же плюет на все, что угодно. Вот просто совершенно на все. Да? Нас здесь не стояло, нас здесь нету, а вы докажите, и понеслась. Вот, значит, это право России. Суверенитет России – это право России делать что угодно, не ограничивая себя никакими договорами, в том числе ею же и подписанными. Окей. Но это еще не все. Это только начало. Потому что суверенитет России невозможен без суверенитета ее руководства. А вот суверенитет руководства – это он тоже много раз доказывал. Это тоже право делать, что хочу. Никак не ограничивая себя. Вообще никак. Конституция... Вообще...
Удивительно, люди понимают власть, честно говоря.
Вот. Конституция – это либо инструмент для достижения своих целей,
ну,
либо это то, что надо обойти и в крайнем случае выкинуть в помойку, как он и сделал. Вот. И любой закон так. Не только основной закон, но любой закон. То есть, он... никогда не живет по закону. У него никогда не бывает ситуации, когда он бы сказал сам себе или своим товарищам: ребят, ну да, вот надо бы так, но
слушай, ну, он всегда про это говорит.
Нет, ну это он нам говорит. Мы же видим реальные действия.
Абсолютно согласна. Да. Ну, хотя бы про это. Ну, не, ладно, нет, плохое слово. Хотя бы это не подходит. Но он про это говорит часто,
ну,
да.
Иногда, да.
Ну, вообще, конечно, мы с вами, по-моему, об этом говорили, но я каждый раз удивляюсь, юрист по образованию, который так сильно ненавидит
право. Послушайте, юристы очень часто, вот юристы в корпорациях, я сталкивался, по крайней мере, так, может, часто, не часто, не знаю, я сталкивался с такой позицией юриста, что для чего нужен юрист. вот там в корпорации или где-то, чтобы он помог обойти закон. Вот. То есть у меня есть цель, у меня как руководитель корпорации есть какая-то там цель, да, я хочу там заработать бабок. Вот. А мне вот мешает закон. Я нанимаю хорошего юриста, говорю,
и налоговщика,
парень, да,
и вот они
давай,
вам делают
вот
все коррупционные схемы, не коррупционные,
вот
а обходные схемы.
Да, вот да. Тебе задача. Мне надо вот так, так, так.
Да.
Вот. Вот этому мешает такой, такой, такой закон. Юрист скажет, что не только такой, еще и вот этот. Окей, вперед, действуй, угу. Действуй. Вот. И юрист, хороший юрист действует. Вот он из таких, конечно. Слушайте, он не юрист, он КГБшник. Вообще есть, кстати, сомнения у Чеслова на юридическом факультете.
Даже так?
Да, потому что дело в том, что...
Ну, это уже похоже на правду.
Не могут найти его сокурсников. Знаете, вот когда он учился в школе, то масса есть учителей, там еще кого-то,
сделал.
Которые помнят. Да? Нет, ну, есть же сокурсники. Ну, кто-то бы сказал, да, я помню, вот Вова Путин учился у нас, хороший парень был там.
То есть, ходил с таким-то портфелем.
Справедливый,
да,
справедливый, это, да, честный. Там, все что угодно можешь сказать, да? Но они не могут найти такого человека. Учителей в школе нашли, профессоров в университете не нашли почему-то. Ну, вот, то есть, одна есть версия, я не настаиваю на ней, но есть версия, что высшая школа КГБ давала диплом юрфака для прикрытия. Вот. И поэтому, может быть, он там и вообще не учился. Может, он никакой не юрист совсем. Вот. Может быть. Но
главное, тогда такое халатное отношение.
Главное, что он КГБшник. Да нет, ну слушай, юрфак не обеспечивает ничего. Вообще ничего не обеспечивает. Вот. Так вот, значит, смотрите, вот к чему он на самом деле стремится, о чем он, в общем, довольно честно говорит. Он стремится к самовластию. И в этом смысле он, конечно, не наследник Александра III, который ему очень нравился в первый период своего правления. Он себя сравнивал с Александром III, и великий наш режиссер Никита Сергеевич Михалков сделал же и фильм специально про Александра III, там, и сам его сыграл, там, ну и так далее. Да? Вот. А потом его стали сравнивать с Петром I, и это ему тоже льстило. Но на самом деле он наследник не этих государей. Он наследник Ивана Грозного, и он наследник ордынских ханов. Потому что не по уровню там жестокости, не по стилистике, нет, а именно по самовластию. Вот самовластие. И об этом он сказал достаточно честно.
Но все вокруг же поддерживают его в этом. Его
команда поддерживает.
Да,
ну, а почему-то команде только выгодно, очень хорошо. Все правильно.
Неужели у них нет никаких амбиций, собственно?
У них?
Или они вот все укладываются, вот эти рамки,
нет, я думаю,
все равно
что они,
под
в основном
ним.
Они под ним. В основном под ним. Хотя, возможно, кто-то потом возьмет в руки табакерку и станет правителем. Все может быть. Но мы не знаем. Вот, теперь еще одну вещь он сказал, очень важную, он ее сказал. Он сказал, что война не закончится никогда. Потому что его спросили про цели войны, он сказал, цели неизменны. И он их повторил. Насчет неизменно это товарищ погорячился, потому что он их уже 100 раз разное называл. Да? Но он сейчас назвал те цели, которые действительно уже назывались. Это демилитаризация и деназификация Украины. Это он сказал. Эти цели говорились. Вот. Почему вот эти цели означают вечную войну? По очень простой причине. Если вы говорите, что ваша цель, например, захватить Донецкую область, угу. Поскольку она исконно русская там, и так далее, да? То в принципе, я не говорю, что это правильно, это неправильно, но в принципе возможны переговоры, вот отдайте нам Донецкую область, тогда мы там то-то, то-то, то-то и так далее. Ну, это в принципе возможно. И когда мы захватим Донецкую область, то можем сказать, что мы достигли цели войны. Да? Но если мы говорим, что цель демилитаризация и денацификация, то тогда... Что может быть маркером достижения этой цели? Вот в Великую Отечественную войну была цель закончить войну в Берлине. Она не сразу появилась, например, к второму этапу войны, уже к победному. Вот. Но тем не менее, вот это было. Закончим войну в Берлине. Пока мы не в Берлине, вот мы еще не в Берлине. Вот Кёнигсберг мы взяли, это мы взяли, а Берлин мы еще не взяли. Значит, мы еще не закончили войну. Да? А вот мы взяли Берлин. Все, мы закончили войну.
Это... Ну, понятная, четкая цель,
да. 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 Четко такой ситуативный коррелят, понимаете, ну, да. Этой цели.
Победа... Ты понимаешь, да. Где конец чего-то.
Да. Победа
хотя бы.
Это Берлин. Да. Окей. Окей. Вот. А здесь что победа? Здесь что победа? Ты отторг половину территории, например, не дай бог. И что? А на другой-то половине нацисты, милитаристы, гомосексуалисты и так далее, да? Что делать-то, да? Значит, единственный надежный способ, когда можно будет точно сказать, да, мы победили, это если мы контролируем всю Украину. И поставили там своего какого-нибудь Квислинга, там Медведчука, еще какого-нибудь негодяя. И вот,
ну, изначальный их, видимо, план.
Да. Да. Но это не светит. Дырка от бублика ему, а не вся Украина. Ну, вот ежу понятно, да? Это не светит. И даже в каких-то там утечках, не знаю, планируемых или непланируемых, которые сейчас Бильд вот опубликовал план до 26-го года, да. Там нет захвата всей территории Украины?
Нет.
Нету.
Есть, значит, конкретные территории.
Это означает, что мы будем воевать всегда. Мы будем воевать всегда. Мы поставили перед собой недостижимую цель. Ну, конечно, пока он жив, да. Ну, всегда это пока он жив. Мы поставили свою недостижимую цель, и к этой цели мы и стремимся, и будем стремиться всегда к этой цели. Значит, вторая вещь, которую он сказал, что война будет вечной. Вот. Это серьезные вещи на пресс-конференции. Понимаете? Ведь могли люди думать, что он хочет мира. Он четко сказал, нет, ребята, мира не будет. Мира не будет, мира не будет никогда. Вот. Там были еще некоторые очень важные и интересные моменты. Там был блестящий ход администрации с выведением
сообщений
вопросов
на стену.
Вот это, с моей точки зрения, это просто блестящий ход. Почему? Ну, смотрите, вот висят вполне настоящие, вполне острые и такие достаточно злобные вопросы,
да.
Да? Которые он, разумеется, игнорирует вообще, как будто их нет. Теперь смотрите, какой процент населения смотрел это шоу? Ну, совершенно ничтожный, да? Абсолютно ничтожный. Большинство людей не смотрели. Но по телевизору пропагандисты расскажут. Там были такие вопросы. Там были такие вопросы. Я бы даже и не решился бы задать, что он осерчает. А вот там все вопросы были. Он ни от чего не уклоняется. Он сказал всю правду там и так далее. Да? Поскольку 99 из 100 будет лень сделать следующий шаг и спросить, да какую же правду он сказал, вот, то и получается, что он сказал всю правду. Это очень правильный ход. Этот ход возник не сам по себе. По-видимому, в администрации президента умные люди, ну, вот там, Сергей Владимирович Кириенко, безусловно, очень умный человек, вот, умные люди понимают, как углубляется, расширяется пропасть между ним и населением. И поэтому меньше халуяжа.
Хорошо, а как, ну, то есть, какой эффект? То есть, человек, например, если какой-то посмотрит, хотя мы с вами только что говорили о том, что мало кто это смотрел,
ну,
увидит сообщение, скажет, а, не один я интересуюсь вот этим.
Да.
Но
да.
На эти, но сообщения ответов-то нет.
Почему он ответил? Вы же не смотрели. А вам сказал, что он ответил. А как ответил? Это уже другой вопрос. Вот старый анекдот, как
ну,
профессор...
Ну, ты пойдешь поищешь? Нет?
Да ну,
слушай. Ну, если у тебя это волнует...
Ну, сколько людей... Вот те люди, которые способны пойти поискать, они и так против него. Понимаете, в чем дело? Они и так против него. За него те, которые никогда не пойдут ничего искать. Никогда не пойдут. Вот. За него, то есть так, за него так, энтузиастически за него, вот ура, сейчас мы там хохлов всех побьем, там будем бомбить Вашингтон там, и так далее, да? Вот. Таких, я не знаю, там 3-4% максимум сумасшедших. Большинству людей просто наплевать, они индифферентны. Они говорят, ну там государь что-то чудит, понимаете, барин, да, барские игры какие-то, а мы вот, ну ладно, нам бы как-то приспособиться к этому делу. Вот военкомы взят куда, чтобы не мобилизовали, вот еще что-то.
Ну вот такое. Жены мобилизованных же не успокаиваются.
Начали. А он пока вот это, пожалуй, между прочим, всех протестов, которые есть, мне кажется, это самый такой... Ну, серьезные перспективы, потому что их разгонять
может,
тяжело. Их тяжело разгонять, понимаете? Вот. Так вот, они понимают, что пропасть растет, поэтому немножко меньше халуяжа, чем обычно. Ну, то есть, там, конечно, были вопросы такие, какой вы великий, Владимир Владимирович, там, и так далее, это понятно. Вот как вам удается быть таким великим. Но все-таки было меньше, чем обычно. По-моему, меньше. Вот. И вот эти вот вопросы, вынесенные на экран. Это для того, чтобы не злить аудиторию, чтобы не получить обратного эффекта. Значит, дальше. Что еще там было забавного? Он проявил, конечно, он проявил очень высокий уровень, тут я просто не могу не стебаться, уровень экономического и прочего анализа. Вот смотрите. Значит, он решил осветить проблему цен на яйца. Вот. Ну да, это вызвало возмущение.
Как смог, называется. Как смог.
И вот смотрите, что он сказал. Что он сказал? Он сказал, это потому, что повысился спрос. Ребята, а почему повысился спрос? Что, народ стал в три горла жрать? А что, как-то, понимаете, спрос на питание, на традиционные продукты питания, он, в общем-то, особенно... Там особой динамики-то не должно быть. Ну, люди сколько едят, столько едят. Сколько они едят хлеба, столько они едят хлеба. Да? И когда повышается спрос на хлеб, то это, скорее всего, означает, что стали недоступны или исчезли из продажи другие товары. Да? Значит, почему повысился спрос на яйца? На самом деле все очень понятно, потому что повысились цены на курицу. Значит, многие люди, которые раньше покупали курицу, сейчас не могут себе это позволить, они покупают самый дешевый животный белок. Ну или почти самый дешевый, ну, да. Да? Замечательно. Вот. Но про это он ничего не сказал. Он говорит, просто люди стали больше покупать яиц. В советское время так объяснялся дефицит. Люди все скупают, поэтому дефицит. Вот так объясняли при советское время. Я помню, да, вот нехорошие люди все скупают, поэтому дефицит. А сейчас он сказал, нехорошие люди подняли цены на яйца, потому что поднялся спрос. И на следующий же день ФАС, Федеральная антимонопольная служба, начала расследование против двух каких-то фирмочек, значит, все прекрасно. Но главное же в истории с яйцами, главное не это. Главное то, что выстроились очереди за дешевыми яйцами. Вот что страшно, на самом деле. Знаете, то, что происходят какие-то дисбалансы...
Это страшно картинкой страшно?
Конечно, картинка да? страшная, да. Слушайте, значит, разница между дешевыми и дорогими, ну, допустим, 100 рублей десятка. Разница, да? Значит, люди готовы стоять там 2 часа в очереди, чтобы сэкономить эти 100 рублей. Люди в нищете. Вот те люди, которые стояли в очереди за этими дешевыми яйцами, это нищие. Этих нищих оказалось достаточно, чтобы вот эта картинка обходила все там возможные СМИ там, и так далее. Да? Вот. Это то, что произошло, это не просто повышение цен. Знаете, ну хорошо, мало ли на что у нас цены повышаются. Ну, повысили цены на метро.
Пошло смотреть, сколько, пока мы с вами рассказали, да. Сколько стоит десяток яиц.
Да. Что, цены на метро повышаются?
Повышаются.
Повышаются.
Да.
Что, люди на метро не ездят? Ездят. Ездят. Да? Вот. А вот тут...
Боже мой, 170. Это же вообще какой-то, да.
Ну, да. Нет, а где-то я видел 300 было.
Да, там, да, да. Да, вот дальше я смотрю.
Конечно, конечно.
Или по 10 рублей за одно яйцо. Вот тоже
по 10 рублей за яйцо, да, да, да. Вот. Но, понимаете, то есть в этом проблема. Вот дисбаланс с яйцами, может, он даже его устранит сейчас, я не исключаю. Но дисбаланс с яйцами, он просто обнажил проблему, другую, куда более серьезную, о которой он, конечно, ни слова не сказал. Вот. Ну и, конечно, он смог пошутить. Он спросил, как у тебя с яйцами у министра сельского хозяйства, а министр сельского хозяйства смущенно там что-то ответил, что вот да, вот ничего, вот, ну и так далее. Прям буквально Лукашенко взялся за яйца, яиц нету. Ну, это, вот, знаете, черти что вообще на самом деле, просто черти что. Вот. Ну, это уже его стилистика, тут уж ничего не поделаешь, тут он сам. Вот. Но, кроме всего прочего, на этой пресс-конференции был один очень тревожный момент, который меня... На самом деле очень огорчил. Вот, у меня
только
очень...
один.
Один.
Ну.
Все остальное нормально. Вот. Все остальное не было неожиданностью. Не ньюс. И то, что он хочет, то, что для него ему на людей наплевать, то, что он хочет самовласти, то, что война будет вечна, я и без его слов понимал. Просто он сказал это еще раз, ну хорошо. Меня огорчило другое. Он выступал как победитель. Драйв.
Спокойствие еще.
Знаете, он как будто крови напился. Знаете, и так сил набрал. Вот как вампир. Знаете, ему же... Вот его настроение, при котором он это говорил, это настроение победителя. Слушайте, Ир, год назад он дрожал... что сейчас украинцы выйдут к Азовскому морю,
да.
Войдут в Крым, и все, его вообще размажут по стене. Год назад он был лузером, который вообще все проигрывал, а сейчас он победитель. Фронт остановился, и это его плюс. Понимаете, это же всегда так. Смотрите, вот когда вы опасаетесь чего-то, да, а оно не случилось, у вас хорошее настроение, да. Правда ведь, да? Ну, я не знаю, болезнями так бывает, еще с чем-то, да? Вроде бы ничего не изменилось внешне, но ты-то ждал, что будет плохо, а оно не так плохо,
ожидал,
да?
Ожидал контрнаступления, вот контрнаступления.
Да. А контрнаступление провалилось, да, не получилось. Да. Ну, не провалилось, хорошо,
ну, не хочу обижать украинцев.
Да. Не получилось то, чего они хотели, да. Об этом сказал уже даже президент Зеленский, так что не обижайтесь на меня. Вот. И он, конечно, чувствует себя на коне. Потом, слушайте, какой ему фарт идет, ну, какая удача. Вы посмотрите, война на Ближнем Востоке.
Да, это подарок.
Какой подарок? Я думаю, что он, когда летал сейчас туда к шейхам, то одна из задач, которую он решал, продление этой войны. Ну, если он может это сделать, я не знаю, может ли он, я там без него на самом деле разберутся, но он очень хочет продления этой войны, потому что, конечно, эта война для него подарок, ну, наверное, даже не надо объяснять, почему ресурсы отвлекаются, ресурсы, внимание отвлекаются на Ближний Восток от Украины. Украина была тема номер один, Украина больше не тема номер один, тема номер один, ну, или, по крайней мере, делит первое и второе место с Ближним Востоком, а может быть, даже и на втором стала. Вот, значит, но ему же как везет. В смысле, внутри политического положения на Западе. Слушайте, посмотрите, что делается в Америке. Ну, это же глубочайший кризис на самом деле. Глубочайший кризис. Когда используются, на самом деле, совершенно наглые манипуляции. Вот большинство членов Палаты представителей за то, чтобы выделить 61 миллиард, обещанный Украине. Большинство. И демократы, и республиканцы. Но спикер Палаты представителей, который только он ставит вопрос на голосование, он говорит, а я не поставлю. А я не поставлю. Пока вы не сделаете этого и этого, я не поставлю. То есть, просто прямая манипуляция процедурами. Да? Ну, неспособность договориться. Ну, ладно, сколько раз у них же был шатдаун за последние годы. Ну, сейчас тоже не могут договориться. Да, они дадут эти деньги. Ну, конечно, дадут. Конечно, дадут. Может быть, даже, я вот вчера говорил с очень компетентным человеком, с американцем, который действительно много знает там. Он говорит, что даже есть шанс, что дадут на следующей неделе, хоть объявлены каникулы, есть шанс, что будет создано специальное заседание и так далее. Окей. Но если нет, то, говорит, этот шанс не очень большой, но в январе точно дадут. Точно дадут. Но это же... нервотрепка какая постоянная, да? И это тоже придает сил Путину, тоже придает сил. Вот. А выборы же на носу. Байден же проигрывает. И там вообще жуткая
ситуация. У него антирейтинг, да, у него больше, чем у Трампа.
Понимаете, в чем дело? Это вообще удивительная история, которая говорит, конечно, не только о том, что к власти сейчас может привернуться Трамп, а как себя поведет Трамп по отношению к Украине, по отношению к Путину.
Примерно понятно.
Да нет, никто не знает, потому что он непредсказуемый парень.
Мне кажется, примерно понятно.
Не, он совершенно парень непредсказуемый. Я хочу вам напомнить, что он, это он дал джавелины, это он убил генерала Сулеймани. Он очень много чего сделал такого забавного. Да, парень отвязанный. Неизвестно как. Но это непредсказуемость, да? Что будет с НАТО, неизвестно. И совсем ужасная вещь. Слушайте, ведь Байдену, ну как, насколько я знаю, говорят, господин президент, вы проиграете Трампу. Нужен другой кандидат. Вам уже за 80. Ну куда вообще? А он не соглашается. А он говорит, нет, я выиграю Трампа. Никто не верит, а он верит. И в демократической партии нет механизмов, ну, эффективно, формально есть, а на самом деле нет, которые могут лишить действующего президента права переизбираться второй раз. Не получается, да? И как мне сказал один человек, ну, мы тут надеемся на то, что, может, он заболеет. Я говорю, мы тоже надеемся на то, что наш заболеет.
Ну, это какой-то
это вообще... ужас. Это ужас.
Слушайте, мы надеемся, что он заболеет.
Не работают механизмы. Не работают. Великая страна, которая гордилась механизмами именно,
институтами. Мы все наблюдали все время, с восхищением смотрели на все эти предвыборные процедуры.
Вот, вы понимаете,
процедуры,
что происходит? Это
все, это...
Вот. И это, конечно, Путину просто ну такой подарок. А Европа, да? Транш-то 50 миллиардов не дали.
Ну, мы сейчас с вами про
дадут,
это поговорим.
Дадут, но не дали. а Европу, соответственно, в Европе, Ле Пен, альтернативы для Германии, еще какие-то странные люди появляются, Орбан, Словакия, вот пропутинская публика. Не в том смысле пропутинское, что они вот являются путинскими агентами. Ну, нет, конечно, да. Хотя кто-то просто коррумпирован, я думаю, что Орбан просто коррумпирован, мне так кажется. Ну вот, со свечкой не стоял, но думаю, я, мое ощущение. Вот. Но другие могут быть не коррумпированы. Но просто это то, что выгодно Путину. И, кстати говоря, обратите внимание, чем хуже на Западе, тем лучше Путину. Даже поздние советские начальники, вот поздний Советский Союз, когда говорил о мирном существовании, то он пытался играть в игру с ненулевой суммой. Они как бы говорят: ребят, ну давайте сделаем так, чтобы и вам было хорошо, и нам было хорошо. Чтобы войны не было, чтобы вы зарабатывали, мы будем с вами торговать, вы на этом что-то заработаете, а у нас там, я не знаю, сапоги будут югославские. Ну вот, ну, ты, глядишь, как-то так мы как-то так утрясем это дело и будем жить. Это была позиция и Хрущева, и Брежнева. Вот. Игра с ненулевой суммой. Сейчас мы очевидно играем в игру с нулевой суммой. Совершенно очевидно, да? И чем хуже у них на Западе, тем лучше Путину. И он это прекрасно понимает. И поэтому, конечно, он старается Запад всячески дестабилизировать. Вот. И он, конечно, он ведет войну с Западом. На самом деле война не закончится не только потому, что вот Путин так сказал, а потому что Путин, может, мы даже говорили про это, ведет три войны.
Да,
вот.
Говорили.
И войну с Западом, как самое главное, да, на самом деле. Вот, поэтому эта война надолго, а он на подъеме.
Как
ему,
это?
Ему фарт.
Как вообще это? Вот вы сейчас об этом сказали, и мне как-то поплохело. Прям. Ну, это неприятно осознавать.
Я с вами поделился своим ощущением, да, от прямой линии.
Да, да.
Она,
но это
меня
неприятно
осознавать,
что зло, вот это вот зло и агрессия, что
смеемся.
Они побеждают, понимаете?
Вот, вот мы над ним, кто-то говорит, надо не обращать на него внимания.
Нет, он нельзя такой? Не обращать на него внимания,
да.
Он творит зло,
да,
каждый день.
Кто-то над ним просто смеется, смеется надо, над злом надо смеяться.
Да.
Брехт говорил, великих политических преступников надо подвергать осмеянию. Это правильно. Вот. Но ну что делать? Ну, реальность надо понимать. Вот она, вот реальность, она вот такая. И ну, вот так, ну, я не знаю, что делать. Что делать? Надо противостоять по мере сил.
Ну, сейчас мы с вами ко второй реальности переходим.
Давайте.
О борьбе со злом. Но это тоже, знаете ли, выглядит со стороны. И вообще, честно говоря, с одной стороны выглядит это смешно, с другой стороны выглядит это страшно. Господин Орбан, премьер Венгрии, которого попросили выйти попить кофе. Он сделал вид, что будто бы именно в это время он и собирался выйти попить кофе.
Да,
и потом
да.
еще сказал замечательную фразу, что у меня еще будет 75 раз возможность заблокировать все, что я должен заблокировать.
Конечно,
да.
Конечно.
Это вообще, конечно, фантастика какая-то. Это, во-первых, это открытый шантаж, все, что он делает.
Да, да. Но, понимаете, то, что он шантажист, это не новость, это не ньюс. Да? Вот он уже давно шантажист. Вот. Кстати, если мы говорим о борьбе со злом, то давайте вспомним, что исчезли два политзаключенных, Навальный и
Горинов.
Да. Вот. И никто не знает, где они. И никто не знает, живы ли они. На
да.
самом деле. Это просто вот это то, что мне нечего дополнительно, кроме того, что и так все знают, сказать по этому поводу. Я просто хочу об этом напомнить.
Вы знаете, у нас сегодня с утра был белорусский писатель Саша Филипенко, и он сказал, мы обсуждали как раз и про Навального говорили, и он сказал, ну, больше года никто не знает, где Мария Колесникова.
Ну, конечно.
Больше года. Ни одной весточки.
Да,
неизвестно,
да, да.
где, как да. себя чувствует. И это, конечно, да.
В общем, помните об этом.
Да.
Помните об
да.
этом. Не забывайте.
Об этих прекрасных великих людях, да.
Я не как атеист, я не верю в то, что от того, что мы помним, что-то изменится.
Я тоже.
Но это как-то и для нас надо. Самих надо помнить. Вот, так вот, Орбан. Орбан, то, что он шантажист, это не ньюс совсем. А ньюс другое. Вы знаете, вот это некоторые основания для оптимизма. Крошечное такое, да? По-моему, он допрыгался.
Почему вы так думаете? А мне кажется, он на коне наоборот.
Ага.
Да,
на коне.
Абсолютно.
Его, как его там, чтобы не употреблять слово опустили, давайте скажем, унизили.
Ну, потому что он говорит, я там готов, вот вы мне там вот это, вот это, вот это, а я, значит, тоже выигрывает.
А знаете что? Когда ему, ведь это он добился, ему надо сказать спасибо, за добился грядущей реформы Евросоюза. Евросоюз уже анонсировал реформу себя, чтобы убрать из-под консенсуса, из-под требований консенсуса большую часть вопросов. Когда они это сделают, то Орбан со своим шантажом может заткнуться. Ну, просто заткнуться. Да? А тут ему Шольц сказал, слушай, выйди отсюда, и мы решим без тебя. И он вышел, и они решили. Нет. Знаете что? Потом он может сделать хорошую мину при плохой игре сколько хочет раз. Вот я потом заблокирую и так далее. Да черта с два ты потом заблокируешь. Когда ты уже один раз дал слабину. Ты... Ведь понимаете, в чем дело? Политика – это человеческие отношения. Это человеческие отношения. Шольц, над которым все так как-то смеялись, вот он там на бухгалтера похож, там еще что-то, нет в нем такого, знаете, брутальности и прочего, да, вот, он показал, что он-то как раз знает, как со шпаной разговаривать. Вот просто с совершенно дворовой шпаной, да, он сказал, пошел ты отсюда, уходи лучше. И он ушел. Он ушел, он согласился, он испугался. И я думаю, что... Это очень сильное такое изменение будет в его личности на самом деле, потому что его публично унизили, публично, потому что...
Ну, так что он значит... же, да, ну, он мог не выйти, он мог...
Но он, как-то... А он испугался и вышел.
А он... Вы думаете, испугался? Я думаю, мне кажется, да. Он прям веселится от этого.
Ой, нет.
Как мы с вами по-разному на это смотрим,
удивительно. Он должен был остаться в зале и заблокировать. Чего так он обещал? Подождите, он обещал это 1000 раз. Он обещал, я сам слышал его выступление. Он говорил: ни при каких условиях я не соглашусь на начало переговоров с Украиной и тра-та-та. Угу. Вот. Он это говорил. И вот он раз, он выходит пить кофе, и они, видите, как раз вот ровно сейчас они случайно и проголосовали, да? Ну, это же, ну, позор-то какой, а? Ну какой позор, какой позор. А у него, кстати, в Венгрии-то не все так хорошо на самом деле. И я думаю, что это может очень сильно на него повлиять. Теперь то, что он дальше заблокирует, да ни черта он не заблокирует. Смотрите, начался переговор. Переговор это не на один год. Это тяжелое дело на самом деле. Это тяжелое дело. Он, конечно, будет вставлять палки, если останется. При власти будет вставлять палки в колеса где угодно, где сможет. Но я надеюсь, что в такое время пройдет реформа Евросоюза. И ему не дадут возможности шантажировать, ему не дадут возможности блокировать. Вообще реформа Евросоюза проводится для того, чтобы не дать возможности вот одному коррумпированному негодяю блокировать решения всей Европы. Вот для этого она делается. Да? Вот на самом деле эта реформа имени Орбана будет. И вот ему спасибо за его такое хамство, наглость. Вот он сделает Евросоюз более жизнеспособным. Если он сделает Евросоюз более жизнеспособным, значит, Путин будет иметь дело с более сильной Европой, между прочим. С более сильной Европой, которая вот так вот не поддается наглому давлению. Сейчас-то ему вообще все хорошо, понимаете? Ну, совершенно в шоколаде. Купи одного негодяя. Вот купи одного негодяя, он тебя заблокирует действия Европы. Что он и делает сейчас, да? А тут надо будет уже действовать значительно более тонкими и сложными методами.
Да они там сами хорошо. Австрия, вы видели, что тоже?
Нет, ну хорошо, Австрия, но они же решили вопрос.
Ну,
Словакия, ну. Это очень серьезный процесс, да. Это очень серьезный процесс, но это, так сказать, издержки вот их толерантности, их такого, их, ну вот того понимания демократии, которое есть сейчас, при котором один человек один голос, одна страна один голос, да? Ну как можно сравнивать Венгрию с Германией, например, да? Ну вот как так на минуточку это разные вещи, да? Не Венгрия и Германия займы всяческие дает, а Германия Венгрии дает. Угу. Вот. А по уставам всяким это все едино. Как на Генеральной Ассамблее ООН, голос Гватемалы и голос Соединенных Штатов Америки стоят одинаково. А это не одинаково. Это не одинаково. Люди, живущие в Гватемале, они ничуть не хуже людей, живущих в Соединенных Штатах Америки. Каждый человек гватемалец ничуть не ниже и не менее оценен, чем американец. Но Гватемала как коллективный субъект слабее Соединенных Штатов Америки, как коллективного субъекта. И когда у них равная возможность голосовать... то, ну, скажешь, хорошо, американцы, они в Совете Безопасности, окей, а Германия, они в Совете Безопасности, Индия, они в Совете Безопасности, больше миллиарда населения, вот, а крошечные страны имеют тоже такой же голос, как Индия или там гигантские, там, гигантская Бразилия и так далее, да, вот, и это, ну, это как бы нарушает реальность, если хотите, да, и вот реформа Евросоюза может быть началом возвращения демократического мира к здравому смыслу.
Ну, послушайте, вот вы говорите про здравый смысл, а я вот смотрю на всю эту историю. Мы еще прекрасно, значит, вчера с Алексеем Юсуповым, политологом из Германии, собственно, обсуждали вот этот кейс с Орбаном, и он говорит, что, ну, это очень показательно, что сейчас придется внутри договариваться, и что даже готовы идти на шантаж, абсолютно четко готовы идти на шантаж ради там большого благого дела. Ну, это вообще довольно-таки серьезная штука.
Нет, подождите, а почему Горбану не идти на шантаж? Он идет на шантаж.
Да, ну и так и другие страны Европейского Союза ему как бы говорят: хорошо, ты нас шантажируешь, мы идем на шантаж. Он-то понятно, с ним-то все ясно абсолютно. Ну а эти-то тоже пойдут на шантаж.